Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель монастыря Святой Троицы в Швеции, архимандрит Дорофей. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Благословите наших телезрителей!
Бог благословит!
Отец Дорофей, сразу же напрашивается такой вопрос. Вы по национальности швед, и в Швеции официальная религия – это протестантизм. Как вы пришли к православию?
Это у моей младости, мой отец и дедушка, они были протестантские пасторы, священники, и я был так христиански воспитан. А мой отец, он умер, когда мне было 13 лет, и я должен стать на своих ногах, как верующий человек. Я никогда не сомневал, что христианство неправильно. Что... Ну, и так приник у меня так помысл, но между Христа и Лутер это 1500 лет. Какой связь между Христа и Лутер? Должен быть какое христианство пред лутеранством. И у моей отец была хорошая библиотека, и я начинал читать книги, и там нашел, это был 1986-1987 год, и нашел так несколько книг о православии. Это мне было очень интересно, но в это время я жил в малом месте, там православных храмов не было, еще был коммунизм. В Швеции не было только несколько приходов, один русский и несколько сербских приходов. Но когда я начинал учиться в гимназии в Гетеборге, я думал, ну это большой город. Стоило то, что мы православные, если есть в общей Швеции, я не знал, что есть православные церкви в Швеции. Только слышал это, ну, прочитал книги. И там я нашел под сербским патриархатом один шведский приход, там слушать на шведском, и на греческом, и на славянском. Ну, главное, там шведы или финны, или люди, которые имеют свой приход в Швеции. И сразу, когда я шел в этом храм и слышал богослужение на шведском языке и эту православную молитву, я знал, что ну, я приехал ну, дома.
Да.
И это был, как я узнал о православии. И потом я там жил в Гетеборге, учился и крестился в православии, и помогал священникам, и поехали и со сербским священником, тоже есть сербский храм в Гетеборге, сербский приход. И это шведский приход, я помогал там, ехать там служить, помогать, петь.
А в чем, на ваш взгляд, вот, отличие православия от протестантизма, от католицизма?
Ну, это ясно, что католики отпали от православия, а протестанты отпали от католики.
Понятно.
Отец Юстин в Сербии, он сказал, что это отпад от отпада.
Отпад от отпада.
И это сейчас видно. В старом времени протестанты были, но имели интерес у православия, но сейчас нет. Что, у них нет живой веры. Уже народ не ходит в церкви. И священники там не верят в Бога. Это только так официально, что там должно служить. И... Но что вера, можно сказать, она умерла. Она не живая больше. А православие – это истинская христианская вера.
А в чем, на ваш взгляд, как бы признак живой веры? В чем жизнь? Как...
Ну, что это живая как церковь, это? Что полный храмовый, что Бог действует, что чудеса, что чувствуется благодать.
То есть не просто как социальный институт, а что-то более высокое.
Да. Это сразу чувствуется, когда ходишь в православный храм, ну, там есть благодать. Может, нюхать благодать. А когда ходишь в протестантскую или католическую церковь, там холод.
Вот именно духовный. Теплота, да? Вот это есть то самое живое.
Там ничего нету.
А почему вы стали священником? Ведь вы могли бы просто быть прихожанином православного храма. Почему именно священником?
Ну, я хотел жить в монастыре. У меня так, когда был маленький, я всегда любил быть один. Никогда не боялся, когда был один. Я там по лесу ходил. Там, и когда узнался православие, там и видел, что там есть и монашество. А это тоже нет протестантизм. А мне вот это как интересно, как это можно там жить в монастыре. И первый раз был в монастыре, когда я имел 18 лет, в Финляндии, Новый Валам. И потом ехал в Сербию там посмотреть, как что я был под сербским патриархатом. И это мне нравится. Я совершил гимназию и служил армию. И потом работал, может, год-два. И потом собрал свои вещи и поехал в Сербию, чтобы там жить в монастыре.
То есть там вы принимали постриг?
Да. Да. Я приехал в Сербию 93-го. Там была уже война. Очень так сложная ситуация. Но и это тоже хорошо видно, что и православие страдает. Как здесь было во время коммунизма, так тоже в Сербии. И когда я принимал православие, был епископ Лаврентий, он был западноевропейский. А потом он получил епархию Сербию. И когда я хотел в Сербию ехать, я ему послужил там, были подьякон, и я позвонил его владыку благословить, я бы хотел приехать в Сербию, посмотреть, как мы здесь. Ты приехай к нам, у нас есть многие монастыри, приеди сюда. И я приехал там и брал благословение от влады, кажу, вот здесь сидит священник, он живет рядом с одним монастырем, можешь с ним поехать там, в этом монастыре. А потом ты продолжай в другом монастыре. Это был монастырь Каона, это значение «как она», что он строился по образу один монастырь на Косово. А Косово турки собрали 1389-го, и когда они вернулся в Сербию, они строили этот монастырь по образу один монастырь на Косово. И там был один старец, отец Феофил, и несколько братьев, а мне там нравится, потому что я там остался.
Там остались. Расскажите поподробнее об этом монастыре, о том, как вы там подвязались. Что это за место такое?
Как многие монастыри в Сербии, это маленькие монастыри, там живут несколько братьев, 3, 4, 5, 6. Много раз живет много близко народ, что где есть монастырь, там приходской церкви нет. Но люди, кто живет вокруг этот монастырь, он прихожане монастыря. Что у нас был там приход 300-400 человека. Это простой народ в деревнях. Монастырь в деревне 1389-го. Он был закрыт во время турской оккупации, потом и одно время был в приходском храме, а отец Феофил, он получил благословение после там второй войны, чтобы обновить этот монастырь, и он обновил. У нас был афонский типик устав, и это был один из первых монастырей, что имели этот устав в Сербии, и у нас часто были гости из Афона, они уже установились у нас, что там афонский устав.
А почему вы не остались в монастыре? Почему вы уехали оттуда?
Я там жил 7 лет, и там и постриг принимал, и служил один год как иеродиакон, и потом как иеромонах. В Швеции тоже много сербов, и тоже шведы православные, и он спросил у епископа Досифея, епископ британский, скандинавский, владыка, у нас монастырь нету, а есть отец Дорофей, он живет там в Сербии, у Сербии много монахов есть, а у нас монастыря нет. И владыка уже после 3-4 лет, он приехал, посещает меня, а он тоже учился место с игуманом в монастырь Каона. Милутин, он сейчас тоже епископ. И он просил, ну давай, что может отец Дорофей обратно в Швецию. Нет, нет, не дадим, не дадим.
Угу. И не так, хотели вас отдавать, да? Да.
Ну, когда было время, он дал благословение после 7 лет, но сейчас он говорит, ну сейчас можно.
И так был. После 7 лет только?
Да, да.
То есть вы буквально были основателем?
Да, что монастыря. Я приехал в Швецию, брал благословение от владыки, говорит, ну, владыки, как у вас планы, где будем, где будем служить, где, как с монастыром? Ну, говорит, ну ты ищи место.
Ищи.
Да. И так много искал, но Швеция, ну, это не большая страна, как Россия, но не маленькая страна. Там у нас есть север, юг, там тоже надо смотреть, что будет на пользу народа, что можно строить монастыри, но если там православного народа нету. И ну, искали почти год. И после одно время нам звонил финский священник православный и сказал, ну, у нас есть один не храм, но так, как подворье в лесу. Это финцы и карельцы купили это место тоже после войны. Многие финны приехали в эту область, это сейчас монастырь, там работают. Там чуть-чуть похоже на Финляндию. Там болото, березы и комары. А им это нравится. И мы уже договорились, я отец Гавриил, что сейчас духовник монастырь, и что отец Тихон, что мы будем основать монастырь Святой Троицы. И когда мы приехали в Бредаред, там уже стоит, ну, маленький храм, посвящен Святой Троице. Ну, поэтому, ну, если так, надо брать. И так мы купили это место. От них там есть маленький храм и 3-4 кельи для нас. Еще есть один сал для народа. Там может, ну, 60 человек может там сели там кофе пить или кушать, как на Пасху, и так у нас всегда собрание. И 12 гектар лес.
Трудно было поднимать монастырь?
Ну, трудно есть, но когда я был в Сербии, значит, монастырь Каона был уже при конец обновления, что там начинался 30 лет назад. Но они все показывали там, что, как они начинали, как они сделали. И тоже после 3-4 года, потому у нас был монастырь 8 человек, и 4 иеромонаха, владыка, о, сказал, о, вас много. Пожалуйста, у меня есть один пустой монастырь, собирайте как скит. И это тоже надо обновить. Я уже был один раз, когда обновили монастырь, но в Сербии легче, там православная страна, православный народ, там люди помогают. Но это не был первый раз, что я обновил монастырь. У меня были какие там планы, примерно как надо. Но самое главное, это всегда начинайте служить. А это было хорошо, что там храм уже был, да, сию престол. Когда мы купили сразу, второй день мы уже начинали служить литургию сию. Вечерние и утренние богослужения. И так установился так богослужебный ритм. И так потихоньку, потихоньку.
Ясно. Отец Дорофей, вы знакомы с монашеской жизнью в России? То есть есть какие-то различия вот в Сербии, сербские монахи, русские монахи и шведские монахи?
Есть какие-то? Монах всегда монах. Монашеская жизнь – это всегда молитва и работа. Разница есть. В Сербии так много монастырей есть, но все маленькие монастыри. И если будет один монастырь, ну, 10-15 монахов, всегда владыка в этой епархии скажет, о, вас много, надо, и этот монастырь надо строить, и этот монастырь надо обновить.
Уже разделяют такие, да. Уже считается, что большой, да?
А в России все все монастыри большие.
Да.
Ну, это большая страна. И... У сербов там живет 9 миллионов. А здесь сколько, не знаю, 100-120, наверное, в России живет людей. И много монашества уже. И так. Но и поэтому и устав церковный простые. А тоже Швеция, ну, у нас есть один монастырь, это наш монастырь, и владыка сам строит женский монастырь, но еще там только одна монахиня живет пока, что один наш монастырь, это действующий монастырь Швеции, а у нас три монаха. То, а то, что мы единственный православный храм в этом регионе, у нас будет как и приход, и там много обязанностей. Другие, что не монашских, но поэтому, что другие православные священники там нету, мы должны этот тоже выполнить, там посвящать людей, причащаться больных и дома, и по больнице, и тоже по тюрьме надо ехать временно, если там православный попадет. И
а так. Большой у вас приход?
Ну... Приходит каждое воскресенье 30 до 50 человек. А у нас 8 километров от монастыря есть город Борос. Там живет можно 200-300 православных. Самая большая часть это сербы и греки, а потом несколько русских, грузина, румина, шведы, кто приходит. Ну, это маленький приход. Ну, а по... Потом есть и на других местах, чуть подальше от монастыря, и по времени надо там ехать, и посвятить квартиры, и посвящать, и так.
То есть большая территория, которую вы окормляете. А скажите, были ли у вас проблемы с языком? Ведь мало выучить русский, еще нужно выучить церковнославянский, ведь это еще сложнее.
Сначала, когда я принимал православие, я сразу начинал помогать сербскому священнику в Гетеборг. У меня было 18 лет, и сразу он меня выучил читать по церковнославянски. Что первый я выучил церковнославянски.
А потом русский.
Да, а потом сербский, а потом русский. И это было хорошо, что это всегда так легче, если сначала учить основные языки, потом... я болгарский не знаю, но если я прочитаю, почти все понимаю.
Основу, то есть это
основа. Да. И так по-русски... Болтаю, как могу.
Понятно. Не, ну все прекрасно понятно. Отец Дорофей, скажите, а какова ситуация с православием в Швеции? Какие взаимоотношения между православными и протестантами?
Ну, православие в Швеции есть долгая история. Было тысячу лет назад очень хорошая связь между Швецией, варяги и Россией. А потом пришли католики в 13 веке, и все погасили, что были православно, и все собрали. Там есть у нас один документ, что священники нельзя иметь бороду, надо все богослужение служить на латинском языке, и что священники нельзя жениться. А поэтому, что есть такой документ, мы знаем, что было время, при этом, что священники имели браду, что имел, у них была семья, понятно. И что слушали на другой язык, чем латинский.
Понятно. То есть от обратного как бы.
Да, да. И сейчас открывается, что был православный храм в Швеции. И потом пришли протестанты, и 1700 или 600 какой год был первый русский приход в Штокгольме. Это был посольство при посольстве. Но там был запрещен для шведов там ехать. И от 1800 какой год это было свободно ехать в какой церкви хочешь в Швеции. И в это время начинается новая история православия в Швеции. Сначала с этим русским приходом. И потом, после Другой Сибирной войны, пришли и карельцы, и Углавном корейцы и несколько русских тоже во время революции, но немного русских племенство приехало. А потом после приехало много сербов, 60-е, 70-е и греки. Сейчас в Швеции, наверное, примерно 100 тысяч сербов есть. А греки, может, 25-30 тысяч, русские тоже так чуть поменьше. Румыны так тоже, может, 10-15. Ну, примерно мы считаем, что 150 тысяч православных есть сейчас в Швеции. Много, конечно, неверующих, что много приехали от этой Сербии, греки, они приехали в Швецию работать, заработать деньги. И думали, потом я буду работать 5 лет, и потом я вернусь. А не вернулись. Там они были молодые, потом там встретились с будущим супругом, или так, родились детей, и пока они не совершили школу, и так все идет. И сейчас много от них осталось, или сейчас они пенсионеры, уходит полгода в Греции, полгода в Сербии, полгода в Швеции. Сейчас у нашей епархии сербскому 15 приходов в Швеции, один монастырь, строится второй. И потом есть и русские приходы, и греческие приходы. И государство не дает никакой, ну, очень мало помощь, деньги, но нас не очень не трогает. Это все либеральные законы в Швеции, нас не касается.
А протестанты с православными как-то вот, как они взаимодействуют?
Не очень, что они очень далеко.
Далеко упали. Друг от друга, да?
Да. У них сейчас есть и жены, там, как пасторы. Есть и сейчас архиепископица, жена.
А, да? Женщина, да?
Женщина. И у них так богослужение вообще так, они удустали от них древнее служение. И сейчас все по-новому, там модерная музыка идет, там это спектакль, это не богослужение. А тоже много от нас, что сейчас и православные священники шведы, или мы дети от православных священников, от протестантских священников, или несколько и протестантских священников крестились в православии, что они смотрят так не очень на нас.
Не очень, да.
Что мы очень хорошо знаем, что они верят. И мы знаем, что они верили раньше. И поэтому, и, конечно, мы не молчим, что мы скажем, что они отпали от истинной веры.
То есть вы это открыто им говорите?
Да. И они сами это знают. И поэтому есть так отношения на высокий нивел, там есть встреча, владыка встреча с неким епископом и так дальше, но это просто так, что нужно так.
Понятно.
Понятно. Только... И все знаем, что это движение коммунизма, это невозможно. Не может такие совсем разные вещи
совместить.
Да.
Скажите, отец Дорофей, о вашей встрече с владыкой Феофилактом. Расскажите, пожалуйста.
Да. Это было 25 лет назад в Новом Валааме, когда я был там первый раз. Он сказал, о, есть у нас один русский монах, он здесь смотрит старые книги из Старого Валаама. И потом мы там встретились и разговаривали чуть-чуть. В это время я не знал русский, но я и владыка Феофилакт, мы знали чуть-чуть немецкий. И по-немецки там чуть-чуть говорили, и он меня пригласил приехать в Россию. Ну, это было, с начала 90-х годов еще был так сложная ситуация. Но он знакомился с одним человеком, кто работал у один журнал, що я цін, і йому через цього чоловік послав приглашення мені. І цей чоловік мене не знайшов і подали мені. І я там поїхав на посольство, я не знав, що треба, і вони все зробили, віза. Я послав письмо владику Фіфіля, що я приїду в Росію місяць раніше, що я приїхав. Ну, відповідь не прийшов, ну що робити, і вже купив там білети, ну, поїду, що буде, буде. Я знав, що він Чернігівський скіт при Троїцькій лаврі. І я приїхав там на аеропорт, бачу, що там монахи нету, нікого. А, ну, я був молодий, і, ну, студент. Ну, мені теж не дуже багато грошей, що я був зовсім простий там. На себе носити. Один чоловік там прийшов таксиста, ну, думав, що я русский. Ні, ти каже, а, каже, да, ну так, ну давай, я тебе привезю там. І я таксі до Чернігівського скіту. І владика говорить, откуда ти? Куда? Як собрався туди? І це був перший раз, це був... Ну, я думаю, що ми приймали, то Чернігівський скіт 91-го чи 2-го, що там було, ну, все треба обновити там.
Ага, то потом... ви ще не були на той момент в Сербії, да?
Ні, це потім.
Ага,
Коли я повернувся, це було 92-го, а я в Сербію поїхав 93-го. І потім я приїхав, що в Сербії дуже жарко літо. І вони там Ігун благословили, що, ну, поїди ти на север, де чуть-чуть холодніше. І я був не кожне літо в Росію, але кожне второй, третій, що це вже дев'ятий раз, що я в Росію. І так, у главному був у владика Фіфіля кожні годи. Потім був в Чернігівському скіті, я був там, і потім в Лаврі. І з ним поїхали на багатьох містах вокруг Москви і подальше. Я був на Валамі, Старом, Санкт-Петербург, Оптіна, Дивеєво. І так.
Расскажите о ваших впечатлениях. Какое, может быть, самое яркое такое впечатление осталось за эти 9 поездок?
Ну, я очень благодарен Богу, что я видел это воскресение православия не только в Сербии, но и в Россию. Когда приехал из Сербии, и здесь первый раз, это было все почти в руинах 90-х годов. А каждый год все видно, как... Это все строится, 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 обновляется, обновляется. Не только здание, но и народ. Это возрождение православия. Это удивительно, как это идет. Это что просто новые храмы, старые храмы обновляются, народ приходит в церкви, отцерковляется. И здесь, и в Сербии тоже. Это, то же самое движение, но в Сербии там поменьше, но здесь видно, что это, слава Богу, многие народ сейчас верующие, хочет узнавать, что, что есть православие.
А в Швеции есть такой процесс?
Там нет. Много кто приехал из Швеции, они оставили свое отечество и свою церковь, ехать там заработать деньги.
А,
если он был очень верующий человек, он не бы поехал там в Европе, зарабатывать деньги, оставить свою церковь, он знает, что там церкви нет. И поэтому, ну, слава Богу, там приходит, но не как здесь и не как в Сербии. Многие приходят так по традиции церкви. Ну, надо ребенка крестить, надо повенчаться, надо отпевать. Ну, есть и там тоже верующие, поцерковляются, и... но не так процесс. В Сербии очень много молодежи, я думаю, из тех тоже, очень много молодежи идет в церковь. А я встретился со сербами, с русским, и он скажет, о, когда я был летом в Сербию, я каждое воскресенье ехал в церковь. А я, ну, хорошо, из тех есть наш монастырь, может, приходит. А нет, друзья нету.
А там, то есть это было просто повод,
Что
встретиться.
Там все или церкви воскресенье утра. И потом что будет еще. А съезд он нет.
То есть как бы духовной составляющей
да.
нету. А новые храмы строятся в Швеции?
Да, строятся.
Все равно, то есть есть какой-то
да.
такой положительный
да.
процесс. Расскажите, пожалуйста, о пусть небольшой братии вашего монастыря. Кто монахи в вашем монастыре?
Нас три монаха. Uh-huh. Я настоятель и отец Гаврил, тоже архимандрит, духовник uh-huh. и один монах шведский. Uh-huh. Отец Гаврил, он нет, принимал православие, он слушал этот приход в Гетеборг, где узнал о православии. Он был в это время молодой иеромонах, но в это время не был монастырь у нас, поэтому он слушал приход там. И это нас три там.
А как они пришли к православию?
Ну, он и тоже так узнал о православии. Угу. Он и был верующий раньше. Отец Гаврил, он был в семинарии протестантской для угу. священника и на факультет. Потом увидел, что протестантизм – это ничего. А потом он знал за православие и крестился в православие ну, 7 или 8 год. Uh-huh. А отец Исаак, он попозже приехал, он только сколько, 5 лет у нас, а монастырь уже 13 лет в Швеции, и он был католик раньше.
То есть у католиков тоже как бы есть нехватка живого духа.
Да.
Да. То есть он тоже как бы да. обнаружил эту нехватку. Да.
Что многие протестанты не знают о православии, они станут католики. А потом, когда они увидят, что это почти то же самое. И они ищут и дальше истины. И так много у нас есть такие, что были протестанты, потом католики и сейчас православные.
То есть вы знаете многих да, да. людей, да. именно священников?
Которые... Не священники, но там верующие. Да.
И верующие да. тоже. А есть ли обратный процесс, когда человек, например, православный становится протестантом? Или есть ли такие случаи?
Нет. Есть такие, что ну, второй и третья генерация, серби, греки, что... отпадет от веры христианской, что он и живет обыкновенный мирский жизнь. Но не станется верующий, ну, как протестант. Это очень редко.
То есть, если отпадает, то отпадает
да.
совершенно.
Да, да. И есть несколько так случаев, что если он и живет, где православной церкви нету, что он и ходит в протестантскую церковь, там поставить свечу или что-то. Но я не знаю, если ко ехал обратным путем.
А есть ли среди протестантов все-таки какие-то, может быть, единицы, но которые являются авторитетами духовными именно? Может быть, все-таки есть среди них те люди, которых можно уважать, которые достойны уважения вот, со стороны православного человека?
Но сейчас, к сожалению, нет.
Я имею в виду именно духовную составляющую.
Да. Да. Что ну, была его генерация мой отец. Ну, это старые священники. Это больше нету. Он был искренне христианин. И не признали этих новых дел протестантизма. У нашем доме всегда была икона. На свое место это был Владимирский Божий Матер. И у мой отец был новый коллега, который тоже там имел иконы у своего дома. У нас был каждое утро вечером молитва. Мы прочитали Евангелие. И так мы жили одно нормальное христианское жизнь. А у протестантов в Швеции был такой процесс, что в 58 году они очень много так вернулись, ну, прямо как миру, попускали там.
Обмерщение
да, да. произошло. И они очень строго, но это старый, что остался, остался. Но очень, там смотрели, что священники не были очень верующие.
Чтобы не были очень верующие, как странно.
Да. Что для них это очень важно быть корректно прямо властью.
А, понятно.
Что это можно сказать, что коммунисты здесь хотели сделать гонением. Швеция делали таким благим.
Очень мягкое гонение.
Да, да. Не это гонение, но так власть ушли в протестантской церкви. Там церковные собрания или приходы, там есть несколько людей, что там, я не знаю, как по-русски это кажется, кто водит приход, не только священник, но и несколько там людей. Он всегда припадет один партию.
А, понятно.
Да. Что это все, они потихоньку свои...
гнули свою линию, подгибали, подминали.
Что это все сейчас политика. Швеция несколько лет назад, они давали такой закон, что второй день Троицы будет работный день. И что делают протестанты? Они не служат на этот день.
Не служат?
Да. Поэтому что это работный день.
А, то есть они считают это работой, просто как...
Да. А, пусть там служит, все равно, там никто не приходит. Может, служит? Нет, это работный день, они не служат. Только когда есть воскресенье или так праздник, он им и служит. Так у них.
То есть планка постепенно все ниже и ниже.
Да-да.
А при вашем отце не было такого?
Нет. Это были старые генерации, что были, они были очень верующие, искренние людей. Но эта генерация, это уже...
Уже сходит на нет, да? К сожалению. Да. А есть ли какая-то надежда на все-таки возврат все-таки к традиции, к той планке, которая была при вашем отце? Может быть, все-таки есть?
Есть несколько движений внутри протестанты, но он и будет одно время... А потом угасается.
А, понятно.
Что если будет такое движение, от них половинка идет у католики. И несколько будет православный. И потом это угасается. И через 5-10 лет новое движение. И после нескольких лет тоже так. Много будет католики. От этого, что они видят, что если так будет... какое движение, что надо молиться, поститься, трудиться по-христианскому. Церковная власть это очень противляется. Такой был несколько лет назад, такое движение у них должен быть в этом городе наш монастырь. А официально протестантскую церковь запретили, что они ходят в нихвые локали. Что они должны брать... стадион. И там имеют свое богослужение так.
На стадионе?
Да.
Как странно.
Да. Что протестанты не пускают своих, что есть искренние христиане.
А какие есть вообще конкретные, просто интересно, какие есть конкретные послабления у протестантов по сравнению с православием? То есть вы говорите, что они... не принимая того, что нужно молиться, трудиться. Неужели они не молятся?
И совсем там не морал. Там священник может там и живет в невенчанном браке. Может,
а вы что, правда? Да. Я этого не знал.
Да. Может там жениться несколько раз, если хочет.
То есть это как бы разрешается?
Да. В общем, не дадут.
Да?
Да. В общем, у нас, у протестантов сейчас очень мало венчается церкви. Совсем неморальные. Там есть и гомосексуалисты, пасторы, живут вместе. И, как там будет пастор. И вообще так неморально жизнь.
То есть это как бы к церкви какого-то отношения, собственно, не имеет. Это да. просто светская организация получается. Да, да. А как обстоит дело с молитвой? То есть есть утреннее правило, вечернее правило?
Нет.
Этого нету?
Нет. Раньше был.
Ага.
Но сейчас нет.
Сейчас нет утреннего вечернего правила у протестантов? Нет. А литургия, причастие?
Да, есть как причастие, но генерация моя, отец, он не считал, что это тело и кровь Христов. У них какое-то чудное учение, что есть и хлеб, есть и тело и кровь Христов, но только в богослужении. Если потом, после богослужения, это опыт, хлеб и вино обыкновенный. Что это у них так чудновато. Но сейчас вообще-то не считается тело и кровь Христова. Это, ну, так на воспоминание только.
То есть, а как проходит исповедь? Вот.
Нет.
Исповеди нету? Нет.
У протестантов две тайны. Крещение и причастие.
Исповеди нету?
Нет. А сейчас и на крещение так они это только сократили, что это только чуть-чуть вода. На голове ребенок, это все. И один молитва. Не читается ни верою пред крещением.
Не читается?
Да.
Надо же, я, честно говоря, не знал таких подробностей.
Да, да.
Правда, для меня это просто открытие.
Подробное. Да.
А как проходит богослужение в протестантском храме? То есть оно, я знаю, что оно сокращено, но насколько и как именно оно сокращено?
Но это... Очень мало связано с православным богослужением. Сначала так есть какой короткая молитва, и потом они поют какую-то песню, и сразу апостоли Евангелие и проповедь.
И все.
И потом, если будет причастие, причастие не обязательно на каждую службу. Можно слушать без причастия.
И сколько по времени занимает такое богослужение?
Ну, 40 минут, может, до часа.
Да.
Но очень много поются это песни.
А песни какие? Светские?
Не светские, но так...
Как бы...
Здесь это было как народное пение.
Угу.
Ну, так по-христианскому. Но не богослужбенный.
Ну, понятно. Да. Не на древнем языке, наверное.
Нет, всем по-новому, да, по модерному.
Как бы обмерщение такое, да, просто для меня такие подробности осветили, я многого не знал, как бы конкретики вот такой не знал, да.
И там просили один, ну вот это вообще семьи, там протестанты, что абортус это не грех, это не убийство.
Да вы что?
Да, что это еще не жизнь, это будущая жизнь. Так они так перетумачили, что все можно. Но и этот процесс очень быстро. Это, наверное, 30 лет.
То есть раньше такого не было?
Нет, раньше это был, как сказать, ну так, нормальное христианство. Но они всегда были еретики. Но много от этого народа не знали ни за православие, и они читали Евангелие, и молились, и ехали в церкви, и так все. Ну, жили, и потрудился жить в христианском, добрым делом, и потрудиться на свое спасение. Но сейчас это ничего. Это процесс 30-40 лет.
Да, что, да. Удивительно. То есть... Как бы высота и духовная составляющая как бы сходят на нет, получается. Да? Это печально, очень печально.
Это тоже печально, что и приходит и здесь, и в Сербию. Это тоже протестанты. И там много учат по Евангелию. А мы знаем, как они в протестантских серединах, что они там сделали и как упали. А, конечно, они не скажут так, ни здесь, ни в Сербию, ни в другой православной стране, но они учат, что мы истинная вера, а мы знаем, что это все пропало.
А может быть, как-то православная церковь может оказать влияние на протестантов, как-то их, ну что ли, убедить в
том, я думаю, что это, для них это уже поздно, что в Швеции они так далеко упали.
Да.
Если это был 50 или 100 лет назад, это был очень глубокий интерес по православию. И такое были движения, что надо приближиться к православию. Но они не сказали православие, но они сказали, что древние церкви. А это сейчас это все упало.
Но в вашем храме все идет по православной традиции.
Да.
Как у вас проходит богослужение? То есть без разницы, как в России, как в православном храме?
Да, да, без разницы. Есть... Но мы по сербскому уставу, мы тоже, Сербия тоже по иерусалимскому уставу, и мы слушаем каждое утро полуношницу, утренняя и первый час, если есть литургия, третий, шестый литургии, и потом вечером девятый час, вечерний по вечерье. Но поэтому, что у нас только я и отец Габриэль священные служители, и только я знаю пет, что мы слушаем литургию каждый день. Мы слушаем по воскресеньям праздникам еще раз, два, три в течение недели, когда есть какой-то и меньше праздник. Или так.
То есть, естественно, у вас есть исповедь, естественно,
да,
что
все нормально
у вас люди не сидят на скамеечках,
нет,
стоят.
Все, да, да, все нормально.
Несколько часов как надо,
да,
все как следует.
Да.
Спасибо вам большое, отец Дорофей, за эту беседу. Время наше, к сожалению, подошло к концу. Да. В конце передачи прошу вас, благословите наших телезрителей.
Бог благословит.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель монастыря Святой Троицы в Швеции, архимандрит Дорофей. Всего вам доброго и до новых встреч.